Та-та-та, вот это та-та-та.
Знаешь, типа, что там было? О, Аллах, прости за мои прегрешения.
Как удачно я начал запись. Со фразы «О, Аллах, прости мне свои прегрешения».
Ой, блядь.
Да! Да! Да, ну таким, блин, так и есть.
Короче, всем здрасте. Какой у нас уже 5-й выпуск под костерком?
Шестой
выпуск под костерком. Наконец-то мы все собрались вместе в одной студии, блядь. Рядом с одной табуреточкой. Великая тема. Короче, все тут. Октябрьский выпуск. Не прошло и месяца. Прошлый выпуск был по Mortal Kombat. Мы его записывали 17 или 18, по-моему, нет?
Хуй его знает.
Или... Да похуй, короче, не прошло и месяца, и обсуждаем все темы, которые у нас выстроились за сентябрь. Ну, наш Coldplay немножко... Coldstart, блять, немножко затянулся, поэтому начнем с обсуждения Lies of P.
Так. Я играл в демку Lies of P, короче, только, и это было, ну, летом еще. Это такой Bloodborne для ПКшников. И Муха играл, по-моему, во всю Lies of P, в полную версию.
Кстати, мы очень плохо подготовились к подкасту с той точки зрения, то, что в одном из прошлых выпусков мы уже обсуждали Lies of P. Это было на выпуске про Gamescom. И, по-моему, мы не помним, что тогда пиздели про Lies of P, поэтому сейчас мы будем, наверное, сами себе противоречить. Единственный, кто нормально поиграл в Lies of P, это Муха. Поздравляем с возвращением, кстати, его не было в прошлых выпусках, целых двух, но из которых доступен только один. Поэтому вот, Муха, давай, жги, наш приглашенный эксперт.
Мне нравится, что на протяжении вот этого вот спича я молчал, и мне как будто до сих пор нет. И то, что вот этот вот голос сейчас появляется, это как бы сюрприз. В общем, да, я поиграл в Lies of P, и, типа, я не особо эксперт, потому что я не знаю, я не играл в Bloodborne, и не знаю, насколько сильно он похож на Bloodborne по геймплею. По стилистике вообще не похож, там, как бы, арт-стайл он такой довольно-таки посредственный, коробка на коробках.
В смысле посредственный? Мне кажется, арт-стайл гораздо лучше, чем... Ну...
Чем
в общем, кстати, еще немножко прерву. В том плане, что Муха до прошлого или позапрошлого года вообще не играл ни в один Dark Souls. А потом он что-то взял залпом. Начиная с Sekiro, прошел вообще все игры от From Software.
Ну да, я начал играть в Sekiro, потому что мне... В тот период я читал мангу «Вагабонд». Бродягу. Вообще топовая манга. Я вот проникся вот этой вот всей восточно-японской эстетикой средневековой, и я решил поиграть.
Японская, знаешь, та-та-та, вот это та-та-та. Не понял, да?
Раз уж он закончил, жзу прогонять, я надеюсь, он даст мне продолжить. В общем, я проникся геймплеем Sekiro, и... Я вот сказал бы, что Lies of P как раз-таки похож на Sekiro больше такой. Более медленный, именно если вот взять, например, передвижение из первого Dark Souls или там третьего Dark Souls, и засунуть туда еще и, ну, присобачить еще и механики из Sekiro, то получится Lies of P по геймплею. Корейцы, которые сделали Lies of P, у них получилось скопировать... Формула Dark Souls гораздо лучше, чем у поляков, которые сделали Dark Souls 2. И я, как бы, ну, могу порекомендовать вот любителям Dark Souls, которым не хватает, типа, там, что они, например, прошли все части, и им нужно вот, ну, вообще вот...
Их давай, трясёт, скажи,
их трясёт, их
скажи
трясёт.
Это слово, скажи, глоток свежего воздуха, давай, ебаш.
Какой глоток свежего воздуха? Это, наоборот, глоток старого пердежа. Потому что там в Lies of P очень мало своего. То есть там вообще катастрофически не хватает своих идей, инноваций. Единственное, что там есть, это вот как раз-таки то, что они попытались присобачить механики из Sekiro к Dark Souls. Ну, вот эти вот дефлекты, которые в Sekiro там, ну, на одну кнопку нажимается, и ты должен в тайминг попасть, чтобы идеально спарировать человека. И протез главного героя. То есть протезы там аналогичные в Lies of P, как и в Sekiro. Ты можешь их там находить по уровню. По-моему, они выпадают там чаще всего с боссов. деталька. И ты заходишь в хаб свой, и там, значит, улучшаешь свой протез. То есть делаешь его другую модификацию. И менять ты не можешь их на ходу, а только в кострах.
То есть, если срезюмировать все, что ты сказал, то понапиздили это всюду, толком не вглядываясь, нужно ли это конкретной игре или нет.
Да, вот каждому человеку, которому я рассказываю, типа, в чем заключается, ну, основная часть геймплея Lies of P, они говорят, что, ну, везде отовсюду содрали и попытались сделать что-то там, типа, свое, но получилось ни рыба, ни мясо.
Ну, вот ты сказал, кстати, про старый пердеж. Вот, мне кажется, все, кто любит Dark Souls, они устали от формулы Dark Souls еще на Elden Ring. Типа, для кого эта игра вообще? Для тех, кто хотел поиграть в Bloodborne на ПК, насколько сильно он похож на Bloodborne?
Ну, на самом деле, очень наивный вопрос, потому что даже после выхода... Уже когда выходил второй Dark Souls, нам выходил тот же самый Lord of the Fallen, про который мы очень много спорили до эфира. Как он именно называется? The Lord of the Fallen или Lord of the Fallen. Рядом с ним еще выходила куча игр, типа там Surge, от Spiders, если не ошибаюсь, там еще какие-то игры. После того, как Dark Souls все понавыходили уже, и вот недавно совсем выходили всякие Steel Rising и прочее-прочее, то есть, ну, сосалики, они, в принципе, стали своим каким-то отдельно взятым жанром. И лучше, хуже, чем у From Software, это уже вопрос второстепенный, ну, третьестепенный.
Ну, в том-то и суть. Вот эти вот все Souls-лайки, которые выходили, они не были лучше, они были даже не на уровне Dark Souls.
Ну, да, так, некоторым людям просто нравятся Souls-лайки, и им надо что-то поиграть.
Неужели ни одна студия еще не способна сделать Souls-лайк на уровне?
Не, ну смотри, например, я смотрю того же самого Уайми, да, у него, типа, довольно прикольные ролики и по Souls'ам, и по Souls-лайкам. И, например, он очень сильно хвалил в прошлом году такую игру, как Тимезия, или как-то так она называется, где тень бегает такая. И я про эту игру вообще слыхать не слышал ни до, ни после этого ролика. Я собирался, на самом деле, в нее поиграть, но в какой-то момент мне стало похуй. Но вот тот же самый Вайми — это довольно хороший пример того пласта людей, которым, в принципе, нравится такого рода геймплей.
Погоди, Вайми — это разве не Life is Strange? Why me?
Tell me why это, по-моему. Tell me why.
Нет, канал на ютубе.
Tell me why.
Да, короче, ладно. А вот как раз-таки хорошую телегу ты загнал насчет того, что были же до этого там, типа, соус-лайки, но дело в том, что они не чувствовались как Dark Souls. То есть они хотели что-то там оттуда понатырить.
Хотели, да не смогли.
Да, хотели что-то там свое вот это вот сделать, но оно как бы не играется как Dark Souls все равно. То есть в них... Неинтересно, те же самые вот эти вот поделки от поляков, там Lords of the Fallen,
Surge, тот же самый.
Mortal Shell, вот эти вот, они вообще, как бы, ну...
Ну, кстати, да, вот если взять в качестве сравнения, то тот же Surge там пытался своей sci-fi стилистикой, да, зайти, тот же Dark Souls, только sci-fi, там ремнанты такие, типа, это Dark Souls, только с пушками. Там Mortal Shell — это Dark Souls, только вот у нас есть какая-то интересная форма с этим мертвым телом, короче, и так далее. А Lies of P, как я понимаю, она не стала в этом плане выебываться и такая, ну это тупо Dark Souls.
Да, то есть абсолютно, типа каждый уровень, вот есть аналог Dark Souls, там есть. В Lies of P есть свой склеп, свои данжены вот эти вот со скелетами, там с ловушками, там есть ровно точно такой же уровень, где булыжник катается иногда по уровню, и ты должен вверх там ползти, чтобы не опасаться этих булыжников. То есть там, ну, абсолютно все то же самое.
Геймплей... Black Town свой есть.
Да-да-да, вот, типа геймплейно оно вообще не отличается от Dark Souls. То есть ты как будто бы играешь и чувствуешь, что, ну, как будто бы это сделали реально From Software. То есть если у них стояла цель именно вот скопировать Dark Souls, их формулу, и попробовать его реализовать у себя, то у них это получилось. Абсолютно точно. Типа вот на 100%, если вам вообще, типа, очень сильно нравятся Dark Souls'ы, вы можете там попробовать Lies of P. Но, как бы, я не знаю, вот зачем, как бы, мусолить тему с Lies of P, потому что те, кто любит Dark Souls настолько сильно, что
они уже
там
покупают, купили.
Да, покупают,
три раза прошли.
Покупают все соусы, они уже купили его и прошли. Типа, ну,
а чё боссы?
Боссы там, типа...
Они я как... не дошёл.
Боссы там, ну, они дизайном как будто бы взяты из Dark Souls, они большие все, то есть не секеры. А по мувсетам они, ну, как раз таки вот приближены к, больше к секеру. То есть каждый удар у них там отражается именно вот этим вот идеальным парированием. Именно вот это вот идеальное парирование там самое эффективное. То есть там есть перекат, типа, уворачиваться от тех ударов. Но если ты идеально парируешь, то у них как бы... стакается, значит, оглушение, ну, не оглушение, там, ты можешь, короче, им критический удар, короче, нанести и там большее количество хп снести, чем обычным ударом.
Там, по-моему, на блоке еще вот или на парировании хп у тебя все равно снимается, да?
Чуть-чуть. На идеальном парировании у тебя не снимается хп, а на блоке снимается хп, но ты можешь его восстановить, то есть как в Bloodborne.
Потому что в Sekiro там не снималось хп, там именно баланс снимался у тебя, вот концентрация.
А, концентрация в Sekiro, да, снимается в любом случае, но оно не сбивается, если ты идеально парируешь все удары. А, типа хп снимается в Sekiro, если ты, ну, активировал специальный колокольчик, который типа заставляет тебя только идеально парировать. Вот. И, значит, по боссам там, в принципе, более-менее нормально. Там сносный дизайн, они очень интересно выглядят. У них две стадии у каждого босса. И, в принципе, челленджи они определенно вызывают. Ну, в частности, из-за того, что главный герой Пиноккио управляется очень деревянно.
Не думаю, что ты пошутил в пустоту, типа, мы чтоб тебя не перебивать.
Вот, ну, он действительно управляется деревянно, то есть это не только моя там криворучковая проблема, а это отмечают многие. То есть я посмотрел там обзоры, чтобы стырить у них всякие идеи, типа, к своим мыслям.
Чтобы не было, что говорить в подкасте, я посмотрел все обзоры.
Да-да-да, я посмотрел все обзоры, и типа у всех были проблемы с тем, что все говорят, что Пиноккио реально управляется очень деревянно и очень так себе, неотзывчиво. Но типа... Вот в Lies of P, значит, если вот продолжить вот эту вот тему со своими фишками корейцев, они попытались сделать там какой-то прикол с оружием. То есть у тебя оружие делится на две части, каждое оружие причем делится на две части. Нет, я обосрался. Не каждое оружие. Не каждое оружие
делится. Нет, я обосрался, это не имеет отношения к игре.
Не каждое оружие делится на две части, но, типа, большинство оружия там, как бы, можно их комбинировать. То есть ты можешь взять, как называется штука, за которую держится, господи, не член.
Древко.
Древко. Рукоять. Короче, рукоять, значит, снимается с лезвия, и эту рукоять можно комбинировать там с другими лезвиями. То есть, условно говоря, ты нашел там... например, бензопилу, да, и ты можешь взять лезвие от бензопилы и присобачить его к копью.
Ну, я вот до стрима спрашивал, есть ли в игре огнестрел, и можно ли взять рукоятку от огнестрела, приделать к нему наконечник копья и стрелять таким образом. Муха сказал нет. Поэтому игра 0 из 10, к большому сожалению. Играть мы в это, разумеется, не будем. Муха зря потратил свое время. Потраченного времени жаль. Lies of P 0 из 10.
Ну, еще касательно того, что они типа точь-в-точь хотели скопировать Dark Souls, это то, что когда ты побеждаешь босса, с них падает какая-то штука, это не души. То есть...
Это руны.
Это какая-то...
Это благодать.
Какие-то детали, короче, не знаю. И есть, значит, фури-чувак, волк такой, типа, если его покрасить в оранжевый, вышел бы Флинн Файтагард. Но, типа, он такой стоит, такой говорит, чел, иди сюда, я тебе сделаю, короче, мега-оружие из этих душ, значит, твоих боссов. И там у каждого оружия есть потом свой мувсет. То есть они даже вот эти вот детали скопировали из Dark Souls. В общем, резюмируя, если вам нравится Dark Souls, вы его уже купили, я говорил в пустоту, если вам не нравится Dark Souls, вы его не купите.
Он же в геймпассе.
Ну, в общем, не знаю, типа, так. Ни рыба, ни мясо. В общем, если пропустите, ничего не потеряете. Абсолютно ничего.
Окей, а то, что вот обязательно нельзя пропускать, наконец-то, анонсированная в 2017 году Cyberpunk 2077 вышла в релиз. Вышло дополнение Phantom Liberty, вышел патч 2.0, что заставило меня начать игру с самого начала. На самом деле, вот после релиза Phantom Liberty, чтобы чисто так прочекать, что же там, мы с Ерсой начали проходить только дополнение, то есть из главного меню там можно выбрать, проходить только Phantom Liberty.
Ну, как в Ведьмаке буквально.
Да-да-да. Но к середине я забросил и твердо и четко для себя решил то, что я
это
начну 10 игру...
из 10.
Да, то, что я начну игру с самого начала. Потому что с игрой, ну, с дополнением точнее, есть одна конкретная маленькая проблема. То есть она маленькая в масштабах всей игры, но она большая, если мы берем только дополнение. Первые 2 часа игры, блять, вот я не знаю, какой долбоеб это моделил, и почему вот яркое дополнение, вот яркий Night City, да, вот неоном все прет, целый новый район города добавили, типа, все должно быть охуенно, тебе должны продемонстрировать все приколы. Но нет, ты ползаешь вот хуй пойми где, по вот этим темным тоннелям. В игре нет ни факела, ни светящихся шапок, блять. Вот нихуя не видно. И ты ползаешь по этим тоннелям в течение 2 часов. И это гигантская проблема. Она нивелируется, если ты начинаешь игру с самого начала. Вот, то, что я, в принципе, решил сделать. Потому что, когда ты начинаешь Phantom Liberty, ты сталкиваешься с тем, что все, что ты знал до этого про киберпанк, оно уже стерто. То есть оружие немножко по-другому перебалансено. Одежда больше не дает брони. Вся броня завязана на киберимплантах. Импланты работают как-то по-другому. То есть ты заходишь в эту игру, и ты видишь тот же самый киберпанк, который ты играл там 3 года, 2 года назад, но при этом ощущается все абсолютно по-новому.
То есть со статистикой одежды они избавились, да, от этой фигни?
Когда они, кстати, видишь... избавились от кучи мусора. Нового.
Нет, да, огромного количества
мусора. Когда ты видишь, типа, красивую одежду, у него статы не хватает, ну, типа, не те, которые тебе нужны.
Да, да. И сейчас,
вот это меня калило всегда в РПГ.
Да, то есть ты не должен выглядеть как какой-то, блядь, не знаю, долбоёб неформал. Ну, если ты не хочешь, конечно, выглядеть как долбоёб неформал, ты не выбираешь одежду по статам, и это великолепно. То есть одежда есть одежда, и все. Там, конечно, есть исключения, типа там какие-то виды бронежилетов дают плюс 25 к броне, но, блин, еще похуй. Типа, как хочешь одеваться, так и одеваешься. И с этим все очень круто. Систему крафта очень сильно поменяли. То есть нет вот этого абьюза механик, там нету вот этой темы, то, что ты стоишь у почтового автомата, кидая туда мусор, там, багуя компоненты. Короче, вот, от вот этого всего мусора избавились, играть стало реально приятнее. То есть сейчас Cyberpunk 2077 выглядит так, каким в голове я его у себя представлял в каком-нибудь 2019 году. В 2020 году, конечно, игра вышла. Она была очень забагованная, хотя, хуй его знает, и в 2021 году прошел на PlayStation 4, и, в принципе, качеством игры был вполне себе доволен. То есть, так как сюжетный лутер-шутер, киберпанк охуенен. Это ни разу не РПГ, он и не стал РПГ после всех патчей и дополнения. Но, в принципе, игра великолепна. Насчет самого дополнения, все начинается там со спасения президента, начинается с этого двухчасового колупания по тоннелям, короче, но мне очень нравится, что Phantom Liberty умеет играться с твоими ожиданиями, потому что игру тизерили как вот эта вот тема, да, там, опять же, там, со спасением президента туда-сюда, после этих 2 часов геймплея президента вообще нету, и дальше идет другой абсолютный сюжет с тем, какую сторону ты выберешь, там, вот это вот Соломон Рид, которого сыграл Идрис Эльба, с противостоянием с этой Сойкой, не с противостоянием, а точнее с ее поиском. То есть гениальный нетранер, хуё-моё, и сюжет действительно запутан, и выборы реально прикольные, потому что ты выбираешь не вот чисто добрую сторону, чисто типа хорошую сторону или плохую сторону. Они все уёбки. И на какую сторону ты встанешь, это вот реально идеологический вопрос. И с дополнением Phantom Liberty добавили, наконец-то, счастливую концовку.
Ой, бля!
Я действительно считаю эту концовку хэппи-эндом. Я увидел, что в интернете насчет этого разразился срач. Не только в интернете, но и вот Ерца, который впервые увидел эту концовку, сказал, что типа, бля, такая депрессивная, хуевая концовка. А я такой смотрю, типа, в смысле, блядь, это самая счастливая концовка в Night City, которая только могла произойти.
Типа, ну, давай, она поясни. Остается без имплантов.
Вот, ну, скажи вот с самого начала, объясни свою.
Итак, в чем соль? Основной конфликт киберпанка в том, что у Ви в голове сидит энграмма Джонни Сильверхенда, которая постепенно заменяет ее личность и стирает Ви. И в конце тебе дают выбор, добавляют еще одну концовку с дополнением. То, что вот этот Соломон Рид, работающий на правительство, говорит, что в Лэнгли там есть пиздатые хирурги, которые могут все сделать по красоте. Ты соглашаешься? Там черный экран, ты просыпаешься, спустя 2 года, Джонни нету, и тебе Рид говорит, прошло 2 года, но есть один нюанс, мы, короче, вытащили импланты, но ты больше не можешь юзать их в принципе. То есть самые базовые, типа зрение, ты можешь использовать. И потом Ви возвращается в Найт-Сити из Лэнгли, из Вашингтона, и все поменялось. Все ее друзья, то есть всякие Джуди, Панам, они послали ее нахуй. У кого-то там, у Керри там свой личный тур, ему тоже не дави. Там Виктор продался с корпорации, там у него из нормальной клиники для людей превратилось в больницу по записи для корпоратов. Ви без имплантов, ему там надирают жопу какие-то рандомные челы, с которыми в основной игре ты бы разобрался за 2 секунды. К нему там приходит Мисти и говорит: ну бля, братан, грустно, конечно, но я тоже переехала, вот вещи свои забираю. И ты остаешься совершенно один в этой хуевой ситуации. И там очень классная сцена, где камера отдаляется, и Ви буквально превращается в NPC, растворяясь в толпе. Но, блять, это не киберпанк, это не должна быть концовка киберпанка, потому что основа киберпанка это вот что и в игре, что и в Edge Runners, это то, что ты либо умираешь в самых ярких лучах своей славы рано, либо ты живешь вот обычной резидент-слиперской жизнью счастливой концовки, скажем так.
Ну, вообще, это вот взгляд, скажем так, подростка на всю ситуацию. К сожалению, концовка «Новая киберпанка» — это объективная реальность, в которой мы все живем. Поэтому это счастливая в концовке.
Так нахуй мне объективная реальность? Я в ней живу, мне хочется, ну...
Потому что, смотри, типа, какая ситуация с Ви. Окей, ей нельзя ставить киберимпланты, потому что ее нервная система больше не выдержит.
Так,
но
не только
во
в этом.
Вселенной, там вопрос как раз-таки в нервной системе. Там Соломон говорит то,
нет,
что там...
Нет, киберимпланты, хуй бы с ним. Соль в том, что вот
погодите,
все эти
погодите,
люди,
погодите, а можно вначале, типа, там пойти и сказать, типа, ну, мне в голове застрял, короче, Джонни Сильверхенд, можно, пожалуйста, вытащить и не доходить до концовки, нет, там, с Росакой или чё-чё.
Нет, ты под предлогом того, что они вытащат из тебя Джонни Сильверхенда, ты начинаешь DLC. То, что вот ты поможешь президенту, они тебе ответят
там
в ответ.
Там есть концовка, что там перед тобой стоит там Соломон Рид, когда ты его только-только нашел, спящего агента, и стоит президент. И они говорят, типа, ну шо там, типа, поможешь нам там с поиском Сойки, хуё-моё. Ты можешь сказать, это не мое дело, мне вообще на вас похуй.
И завершить DLC.
Да, и DLC так заканчивается, реально. То есть ты можешь так сделать. Но кто будет так делать, конечно же, вопрос другой. Но вот вообще во вселенной киберпанк, даже если у тебя нету никаких киберимплантов, во-первых, есть биомеханика. То есть во вселенной киберпанка вот банда животных, да, она не совсем так показана в игре, но в самой настолке это, блядь, ну буквально ебучие фуриёбы. То есть это челики, которые биодобавками там меняют состав собственного тела, трансформируются в какую-то хуйню, и вот эти вот биомеханические приколы, они тоже очень сильно развиты. Они никак не привязаны непосредственно к кибердеке главного героя, и в принципе она может как Морган Блэкхенд, блядь, просто вот чисто биологическими приколами себя нашпиговать и стать таким же крутым солом.
Ну это, блядь, если бы да кабы,
да,
блядь,
да,
в основной
да.
игре-то оно заканчивается да. вот абсолютным тленом и тильтом.
Да, это абсолютно тлен и тильт, это вот на уровне, знаешь, вот когда ты в пятницу очень поздно лег спать, в субботу проснулся, довольный, выспался, смотришь на часы и у тебя тильт, потому что 5 вечера. Вот у Ви то же самое, она проспала 2 года. И сами события Cyberpunk 2077, они происходят там на протяжении максимум нескольких недель. Потому что в самом начале Виктор говорит то, что тебя жирает этот имплант, и у тебя не так уж и много времени. И типа, ну, по лору, скажем так, да, ты провел довольно короткий период времени с этим киберимплантом. Да, они там прикипели к Джонни Сильверхенду, хуё-моё, там всякие вот эти друзья, которые у тебя появляются по ходу сюжета, то есть с ними до начала Cyberpunk 2077 Ви толком-то и не была знакома.
Не, ну абсолютно же поебать, типа, что было до, что было после.
Да, вот именно,
в определенное количество
то
часов в эту игру.
Ты
прикипаешь к персонажам,
да,
а потом они тебя кидают.
Да, ты прикипаешь к этим персонажам, они тебя не совсем кидают, там, Джуди и так до этого хотела там съехать
Джуди, ебаная пизда, скажи, да, это да, самая да. тупая женщина в киберпанке.
Вот, она хотела изначально уехать из Найт-Сити, единственное, что ее держало в этом городе, это Ви.
Да, блядь, в концовке с Джуди она живет с тобой в охуенном особняке.
Да.
И потом такая, ну что-то мне скучно, я думаю переехать. Ты такой, в смысле, блядь?
Да-да-да, то есть, ну, сейчас она вот ушла, и ей нормально. Панам не отвечает, потому что, в принципе, она такой, ну, человек
парень.
Довольно вспыльчивый, да, и поэтому, типа, ах, вы, блядь, меня на 2 года оставили, да пошла ты нахуй, как бы, ну, это вполне себе логично. Керри просто живет своей жизнью, ну, тур закончится, она, типа, такой, ну, шо там у тебя, давай там пивка попьем, может встретиться, ну, хуй знает, типа, тоже винить человека в том, что он своей музыкальной карьерой занимается, ну, что-то, блядь, такая себе позиция тоже. Сильверхенда нет, ну, и слава богу, типа... Ду. Если вспоминать оригинал, да, то это ебаный террорист, типа, и, ну, его нету, и все, типа, это счастливая концовка.
Просто,
и
Ви по уходит. Моему мнению, в Киберпанке не должно быть хорошей концовки, вот такой счастливой концовки. Это не то, как выстраивается вселенная, это не
так
то, как выстраивается
я, блядь,
игра.
Я, не понимаю твою позицию, потому что в первый раз, когда ты мне рассказал про эту концовку, ты сказал, ебать, депрессивный финал, пиздец, типа, там, вселенная переворачивается, нахуй, плакать хочется. А я посмотрел такой, блядь, ну это же хорошая концовка.
Так хуёвая же концовка в разрезе Киберпанка. Вот, типа, если ты берешь какую-то реальную жизнь...
Нет, великолепная, великолепная.
Заебись, нормально, ты живой.
Подождите, я вот слушаю про эту концовку, вы там говорите, что они все разъехались. Я такой вспоминаю, блин, вот бы это был Fallout, и где у тебя типа влияют решения, сделанные квесты, тебе просто показывают в конце слайд-шоу там с твоими последствиями выбора.
Да-да-да. Каждый квест, он там в слайд-шоу отображен. Но я тебе говорил, что Киберпанк это не RPG, это лутер-шутер с хорошим сюжетом.
Мне плакать хочется.
Классные постановки. В DLC, кстати, очень клевая постановка.
Да, вышла да пошло на твою постановку, его переигрывать не хочется потом.
Кстати, да, вот насчет постановки всей хуйни, я помню, что многие вот и тогда, и сейчас вот обтекают от того, насколько круто сделан Киану Ривз, ну, с чем я готов поспорить, потому что ну, он выглядит очень странно на самом деле. Но мое почтение, как они сделали Идриса Эльбу. Вот просто каждая микромимика вот эта вот. Мне кажется, он просто вот ночевал в этой ебучей студии, чтобы с него записали вот каждое микродвижение. И анимирован Рид просто великолепно. То есть, ну, мне кажется, они вот переплюнули себя в этом аспекте. И Соломон Рид получился прям, ну, прям топ 10 из 10. Но то, что не получилось топ 10 из 10, Starfield... Игра,
хорошую анимацию, кстати, да. Про диалоги, про постановку.
Игра, которую неиронично я ждал. Ну как неиронично? На самом деле у нас вот есть чатик в телеге, и там мы очень часто обсуждаем там скоро выходящие игры. И один из наших челиков там начал задвигать о том, что Starfield хуйня, не будет русского языка, короче, фу, это уже 0 из 10. Bethesda обосрется, короче, никому нахуй не нужен Starfield. И мы вот чисто, чтобы с ним поспорить, блядь, вот вкидывали тейки о том, что Starfield великая игра, блядь, там планеты исследовать будет интересно. И...
Да, миллиарды и миллиарды планет, да. Короче, разных всех.
Самая большая наша ошибка это в то, что мы поверили в собственные слова. И в какой-то момент, вот когда оставалось 2 недели до доступа к ранней версии игры в Game Pass, я реально неиронично начал ждать эту игру. Бля, ну это же будет, типа, великолепная игра.
Нет, ну для меня это особенно смешно, то, что ты начал его ждать. Потому что когда мы смотрели вот эти вот трейлеры, типа, которые там...
Да, я помню еще наши ироничные...
Да-да-да, мы говорили, вау, мы это ждем, мы хотим в это поиграть. Да-да-да, и опять беседы нам... подложит кучу Fallout собачьего 4. Говна под дверь.
Но на самом деле в моих ожиданиях была вот эта вот, знаешь, вот эта детская вот такая наивная надежда на то, что да, на этот раз Bethesda все сделает хорошо. Нет, потому что типа... я, в принципе, люблю подобного типа игры.
Нет, типа, я его тоже ждал, я тоже хотел в него поиграть, потому что ну, мне нравится Skyrim. Ну, тупо там просто ходить и там смотреть там какие-нибудь руины старые в Skyrim мне нравилось, там, типа, по лесу побегать или еще что-нибудь, какую-нибудь иммерсив проводить.
Да-да-да, и вот, но если бы вышла игра, которая хотя бы вот на месяц дала бы вот это вот ощущение, то что вот это
вот
новый
Skyrim.
Вернула
бы на 2011 год, да, вот да, это да. Было бы хорошо. Но, типа, я ждал еще, что, ну, плюс у Старфилда будет в том, что, ну, модеры постараются, да, типа там...
Починят игру.
Ну, я вот сидел...
Вообще не понимаю.
Я вот сидел, когда смотрел вот эти вот все презентации того, как можно корабль свой настраивать или еще что-то. Я вот представлял, как сидит модер, короче, такой, типа, так, здесь я сделаю супер иммерсив просто. Сделаем кислород, короче, чтобы он расходовался, чтобы за ним можно было следить или еще что-нибудь там, кучу всего понадобавить, чтобы получился реально сим. И я вот жду, что пока вот модеры там закончат с этим Skyrim, с Нью-Вегасом, и наконец-таки вот 100% приступят к Старфилду. Мне, я вот неиронично думаю, что, ну, получится что-нибудь великое у модеров. Если
ну, вместе с этим от лица всех челиков из подкастерком приносим наши официальные извинения Лехе, он был прав, игра хуета. Но начнем по порядку, почему нам именно не понравился Старфилд. Начнем, разумеется, с главных тейков фанатов Starfield о том, что, ну, это типичная игра от Bethesda. Ну, чего вы ждали от Bethesda? Ну, если не исследовать планеты, а идти по сюжету, все нормально.
Че? Нет,
ну,
наоборот.
Гильдейские сюжеты интересные.
Подожди, вот ты не разгоняй телегу, пожалуйста. Да что ты там, придержи коней, пожалуйста.
Давай.
Во-первых, главный тейк их в том, что, типа, скипните главный квест.
Я наоборот слышал мнение о том, что вот фракционные квесты...
Не, я присоединяюсь к Мухе, они говорят, типа, фракционные квесты топ, скипайте главный. Главный квест, идите просто, делайте, что хотите, вот юзайте методику
Skyrim. Да-да-да, можете просто, типа, заспидранить вот этот вот главный квест, начать новую игру плюс, сказать, что ты там, типа, звездорожденный вот этот вот, и, типа, скипнуть главный квест, в принципе, и вообще о нем не думать. И ходить там, типа, делать свое, что хочешь. И они говорят, что главный плюс именно в том, что, типа, в сайт-квестах.
Ну... Как много этих сайт-квестов, то есть, типа...
Вообще нет.
Ну, там типичные гильдейские квесты, там есть вот местная гильдия воров, Рюджин, по-моему, которая с корпоративным шпионажем, которая пытается в некий Deus Ex...
А кто сколько часов наиграл в Starfield?
Ну, где-то 40 я наиграл.
Нихуя себе, тебя хватило на больше, чем...
Нет, смотри, я очень сильно люблю компанию Bethesda, вот тебе нравится Fallout, мне нравится серия TES. И я осознал,
чем
что
же?
Типа сейчас, в нынешнее время, вот это вот обычная
почему
игра
Fallout
Bethesda,
это Bethesda, подожди.
Типа, обычная нет, игра Bethesda, этого недостаточно вообще ни разу.
Не, ну конечно, разумеется, я немножко так охуел от этого тейка, потому что мне не нравится Fallout от Bethesda.
Блять, ты играл в Fallout 76.
Нет.
Да.
Я на бесплатных выходных попробовал, сказал, ну и кал, блядь, и все.
Два года подряд, раз в три месяца.
Подождите,
давайте поиграем.
Подождите, давайте типа расскажем об играх, которые нам нравятся от Bethesda, да? Типа там.
Fallout New Vegas. Издатель Bethesda.
Мне нравится Oblivion, мне нравится
Morrowind. Фу, я вот недавно,
нет,
короче...
Нет, Morrowind мне нравился в детстве.
Да пошли вы, какой Morrowind?
Мне в детстве нравился Morrowind.
Подождите, взять Morrowind, в него невозможно играть.
Сейчас
абсолютно. Даже тогда я уверен, что невозможно было играть.
Нет, тогда это была игра.
В году 2008 мне было кайфово играть в Morrowind, блядь. Я признаюсь в постыдном, но я сидел и играл в Morrowind.
Да-да-да-да-да, в кликер играть, типа, где
да,
кликер,
да, да. Ничего. Половина ударов не попадает.
И, типа, ну, смотрите, я играл в Morrowind в детстве, мне он тогда не понравился. Я играл в Oblivion в детстве, тогда он мне более-менее в норм зашел, но вот недавно его скачал, типа, там...
Ну и кал.
Да, я играю, такой, думаю, что это вообще такое?
Типа в Oblivion есть интересные истории.
Какие?
Гильдии интересные, вот Темное Братство, блядь.
Да, и
что еще? Мне очень нравится. Мне нравится финал Темного Братства, когда ты приходишь этому Люсьену сообщить о том, что, бля, я нашел предателя, там такие радостные, бля, стоит твои челики, такие, мы замочили Люсьена, охуенно, я такой стою, бля.
А мне нравится, что мы применяем к Обливину те же самые теки, что и к Старфилд.
Да, да, ничего не меняется, разумеется.
Вот именно то, что ничего не поменялось с того времени, это и делает хуёвым эту игру.
От Bethesda мне нравится
очень много чего поменялось.
В основе своей это все так же, та же игра на тех же технологиях.
Раньше, в играх Bethesda был интересный эксплоринг. было интересно Fallout 3, несмотря на шизоидный основной сюжет, идти там по развалинам, найти там какое-то там здание и такой типа, ебать, что там происходит, там Dunwich Building, да?
Вау,
там...
развалины Bethesda, наконец-то!
Развалины Bethesda, типа, охуительно, давайте все исследуем. А что в Старфилде, блядь, ну и эксплоринг неинтересный, ты приземляешься на планету, 3 минуты пидоришь там на точку интереса, а точка интереса это 4 камня, блядь, ну охуенно, спасибо, типа, даже новой локации нет. Лут очень красивый, броня супер клевая, дизайн мне прям супер нравится.
Насрал панк.
Насрал панк, блядь. Но вот исследовать его, ну, в любом случае, неинтересно. И в игре как будто катастрофически не хватает контента при гигантских своих масштабах.
Знаю, там абсолютно все выглядит так, как будто эта игра, ну, не этого года. Вот эти вот диалоги абсолютно деревянные.
Да, 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 вот как будто она вышла в 2014-м, серьезно.
Как вот камера перескакивает от одного персонажа к другому, когда они разговаривают, и там у них просто губы шевелятся,
и они моргают иногда. Вот в Киберпанке обычно вот смотришь какую-нибудь сцену, как она поставлена, вот, типа, игра от первого лица, но... Каждый персонаж там как-то двигается по-особому в кадре, там ты можешь там поворачивать головой, там посмотреть на других персонажей, что они делают в этот момент, там даже вот в самом начале, когда вы там вот это вот большой куш проворачиваете с выходом в высшую лигу, когда там сидят эти Декс, там, как звали этого челика там?
Джеки.
Да, с Джеки, там, все сидят в этой комнате, обсуждают, как они будут вторгаться. Ты смотришь там на каждую микромимику персонажа, они все реально очень клево прорисованы, проработаны. А потом Старфилд, блядь, там челики чуть ли не в Т-позе стоят, блядь, и губами шевелят, ну, охуенно.
В общем, я считаю, что это главная проблема Старфилда, то, что она выглядит как игра, которая не была сделана, ну, которая не вышла в этом году. Все вот эти вот технологии, все вот эти вот решения, которые есть в Старфилде, они были актуальны еще тогда, вот, в их последнюю большую игру. Fallout 4, там, в Skyrim какой-нибудь, вот эти вот загрузки между локациями, просто здесь локаций стало больше, собственно, и загрузок стало больше. Вот эти вот и диалоги, даже в Fallout 4 по вот этих постановке диалогов выглядит лучше, потому что там персонаж разговаривает, ну, и ракурсы меняются естественнее.
Fallout 4, кстати, вот было хорошее дополнение Far Harbor, и я надеялся, что дальше игры Bethesda пойдут вот в этом направлении, там, типа, больше каких-то интересных вот именно сюжетных решений, да, типа, если у них там не хватает сил на то, чтобы там взять спецэффектами и визуалом, там, взять технологиями, то они будут нарративом как-то брать, ну, хуй там. Вот после этого вышла Nuka World, точно такой же лутер-шутер, как Киберпанк, в общем, блин, просто чесался.
Самое обидное, что Starfield, он не дарит те же самые эмоции от эксплоринга, от открытия нового, хотя, казалось бы, это, блин, космическая игра с кучей разных планет и прочего. И тот же самый Skyrim до сих пор дарит эти эмоции, а Starfield с этим не справляется вообще ни разу, потому что она абсолютно деревянная, она абсолютно мертвая. Вот что касается каких-нибудь городов, что касается даже квестов и постановки, и режиссуры.
Не тот Dead Space, который хотел.
Да пиздец. Ну типа ты выходишь из... Вот возьмем начальный квест, где тебе надо минут 10, наверное, ходить по этой шахте, потом ты выходишь с этой шахты, и там рандомный чел приземляется и говорит: «На тебе корабль». Потом приезжают рейдеры.
Это и в Скайримах, и в Тессах всегда было, потому что ты типа в Обливионе, блядь, какой-то обоссанный нахуй, из-под шконки вылазишь такой, типа, к тебе подходит император: «Да, я тебя видел во снах, вот держи самый ценный артефакт вообще в этой вселенной, найди моего сына», и в эту же секунду умирает с этим гачи-звуком, к тебе подходят его телохранители, говорят: «Откуда у тебя этот амулет?» Типа, ну, император дал, он такой: «Точно отдал? Он сам отдал?» Такой: «Да». Такой: «А, ну ладно, иди найди, короче, его сына». Такой: «Сука, что происходит?» И в Скайриме то же самое, там, типа, ты вообще какой-то непонятный бомж, который только что, блядь, сбежал от казни буквально, прибегаешь к этому местному ярлу, он говорит, типа: «Чё-то мои охранники сказали, что ты как-то выдающийся кричишь, блядь, типа, ну, отправляйся к седобородым, возможно, ты избранный, типа, ну, блядь, это всегда было».
Подожди, нет, нет.
Это всегда так было.
До этого в Скайриме он побеждал дракона.
Он побеждал дракона, потом уходил к ярлу.
Не, 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 после того, как ты побеждаешь дракона, ну, ярл же этого не видит, ты мог что угодно напиздеть.
Нет, там на вершине горы.
А, точно, там седобороды орут, блядь. Короче, и после...
Потом ты приходишь, говоришь, типа, я убил дракона.
Не, кстати, вот про первые квесты, они всрали вот этот Bethesda момент, когда ты выходишь из узкой локации.
Да, да, и свет хуячит в глаза.
И перед тобой охренительно красивая локация, что в Скайриме, что там в Обливиуме, что в Моровиде.
Да, гигантский мир, там, убежище 111 выходишь, там, солнце палит, охуительно.
У тебя там куча разных точек интереса на горизонте, которые ты можешь увидеть своими глазами.
Кстати, у меня...
А в Старфилде, блядь, ты выходишь, и ты видишь коричневую, блядь, нихуя.
Ты приходишь в шахту, блядь, самое интересное начало. На самом деле у меня вот этот эффект, когда открываются ворота, и ты видишь, типа, охуительный мир, произошел буквально один раз, когда я увидел...
Вышел из армии.
Когда я увидел этот неоновый город, я такой думаю, ебать, там... Какой-то крупный город, там, интересно оформлен, ничего себе, какие тайны меня здесь ждут, а ничего меня там не ждало. Две лавки, четыре квеста, спасибо. Но на самом деле, когда я впервые увидел еще город, как он назывался, не новый,
просто... Нью-Атлантис.
Нью-Атлантис, да, я просто влюбился нахуй в этот город, и я б там жил. У меня прям флешбеки начались с 2017 года из Экспо, который был в Астане. Он такой же стерильный, стеклянный, пластмассовый, и не
там
знаю,
никого
я,
нет.
Я обожаю просто вот Нью-Атлантис, великий город, топовая тема. Жаль, интересных квестов не завезли, но... Города, вот именно города, сделаны охуительно. Вот к ним я придраться не могу.
Да это ж все в дизайн упирается. Дизайн,
да,
в Старфилде,
да,
охуенный, вот
я
всего.
Вот, я вот хотел бы сказать...
Охуенно,
типа,
но мало.
Я вот хочу сказать, типа, вот это вот Насапанк, вот эта вот вся тема...
Насрал панк.
Оно, ну, лично для меня ощущается вот как, знаешь, вот типа сидит какой-нибудь задрот с толстыми очками, который там прочитал там всего Хокинза...
Карла Сагана.
Карла Сагана, да-да-да, там начинает втирать тебе всю эту дичь про космос.
Задача трех тел. Вот это.
И оно именно вот ощущается, как будто бы вот опять, ну, тот Говард вышел там из своего подвала, там поиграл...
Дрочило, свои... зашел в чат, блядь.
Наигрался в свои шахматы и пришел рассказывать истории про космос, которые вообще никому, кроме вот этих вот чубриков-очкариков, не интересны нифига вообще.
Не-не-не, оно было бы интересно, но, увы, нам не 10 лет. И, к сожалению, мы уже... лет 15 назад уже там
разочаровались во всем.
Посмотрели там, когда были совсем мелкие там все фильмы, начиная от День независимости, заканчивая там какой-нибудь Гравитацией, да, типа.
И... Нифига ты не свой фильм взял.
Не, ну, типа, по хронологии, да, типа, я у себя в голове
вспоминаю. А, сначала День независимости, а потом на следующий день Гравитация.
Да-да-да, типа, ну, 2005-2013, ну, вот это вот общий период времени, когда тема космоса прям супер интересная была, да, и так далее, там, трилогия Mass Effect уже прошла, типа...
Так это не код, это не то же самое.
Да похуй, типа вот что космическое.
Космос есть космос.
Да, космос есть космос.
Нет, это то не, есть, то, типа... не то, что мы имеем в виду. То есть,
то есть, ну, как ты имеешь в виду не космическая опера, а вот именно.
Да-да-да, именно вот, типа там Интерстеллар, вот это вот все.
Да, окей, тогда я понял твой тейк. И, ну, это тоже. С одной стороны, к этому можно было очень клево привлечь внимание, да, там, если бы в том же самом Старфилде можно было там, не знаю, там какие-то там. На временные аномалии наткнуться, блядь, там, на кротовые норы. Но что по итогу мы имеем? Вот это вот звездорожденный, когда ты в конце можешь там отправиться в New Game Plus, и который, типа, сюжетно обоснован, и это обосновывается временными петлями, ну, хуй знает, это обосновывается, мне кажется, линией геймдизайнера. Типа, вот, опять же, все упирается в дешевую постановку, и эта дешевая постановка... расширяется на уровень вообще всей игры. То есть игра в этом плане вот во всех своих аспектах выглядит так, как будто она сшита просто. Вот, вот ты не чувствуешь вот целостность этого мира. То есть она вышла не в свое время, так скажем. Вот когда сейчас у нас там есть огромное количество игр про тот же космос, да, сколько бы не хейтили No Man's Sky, типа она реабилитировалась за годы. И сейчас, ну, объективно, в No Man's Sky играть гораздо интереснее, чем в Starfield.
Тот же No Man's Sky, он дарит именно вот это ощущение, когда ты приземляешься на планету, входя
в космос. Видишь камни.
Да-да-да. И No Man's Sky не пытается казаться какой-то там великой RPG, которую Тодд Говард делал половину своей жизни.
Ну, справедливости ради, да. По-моему, Starfield после арены, да, начался делать.
Там говорили, 25 лет мы делали эту игру.
Да,
не-не-не. Пока технологии.
Они точны в своих формулировках. Они сказали, 25 лет Тодд Говард вынашивал идею этой игры.
И застрял там же.
Да-да-да. И типа там, как только технологии вышли на новый уровень, типа мы начали пилить эту игру. Ну хуй знает, что-то запилили какую-то хуету. Лучше бы Skyrim новый сделали.
И на самом деле не иронично, стрёмно за ТЭС 6, вот типа после Старфилда, что они, блядь, будут делать в ТЭС.
Да-да-да, мы до сих пор вот всем задрокомитетом, ой, блядь, не знаю, что это такое, всем, всей редакции под костерком вот сражаемся, пиздимся друг с другом, говоря, будет ли новый ТЭС в Хэмерфелле или в Хайроке.
Ой, блядь, анонс Лорной войны 2.
Подождите, но реально непонятно, типа, как будет выглядеть новый Skyrim, ну то есть... Типа у нас нет эталона нового RPG,
когда
да, который
есть эталон нового RPG.
Кто?
Baldur's Gate 3.
Нет, Baldur's Gate 3 мы сегодня не обсуждаем. Сука. Но зато мы обсуждаем такую же неоднозначную
тему. Да, ты можешь придержать коней. Я тоже, мне интересно рассуждать на тему, а каким будет новый.
Да он думает, что его переходы удачные, но на самом деле нет, они, блядь, не вовремя вообще.
Да. Мы такие только-только начинаем
разгоняться. И такой, сейчас,
а сейчас
мы будем. Переходим на новую тему. А, собственно, и переходим, да? Давай, ебашь свою мысль.
Не, реально, типа, интересно, каким будет новый Skyrim, потому что, ну, у нас нету, типа, в ближайшее, ну, типа, в наше время, да, вот эталона какого-нибудь RPG, который...
Ну, Baldur's Gate.
Так и должен выглядеть, типа, с открытым миром, от первого лица, вот это вот все. У нас, ну, типа, по крайней мере, для меня эталоном в 2011 году был Fallout New Vegas. Я думал, что все RPG должны выглядеть именно так. То есть я бы поменял все вот эти вот ваши там постановку, там, киберпланки, ё-моё, Идрис Эльба, ну, пот прям. Я поменял это все на вот эти вот старые добрые слайд-шоу из New Vegas и концовок. Не, типа, вот... Если они сделают то же самое, что и сделали в 2011 году со Skyrim, то они, ну, просто обанкротятся и все. Они будут просто на подсосе сидеть.
Они не обанкротились, они уже на подсосе.
Да, они Microsoft взяли.
Ну, они будут, типа, вот просто сидеть на подсосе, там, какие-нибудь игры, которые вообще не будут там рекламироваться.
Ну, как Redfall.
Redfall, по-моему, это Arkane.
Ну, они тоже конгломерате.
Да, под издательством Bethesda работали.
Но, типа, ну, печально как-то. Хотя не, вот выходил, ну, знаешь, выходил Skyrim, такие, типа, о, да, там, типа, критики.
На самом деле, вот, еще в году 2013-14, когда, помнишь, там какая-то там таинственная радиостанция появилась, которая в конечном итоге оказалась троллингом, там какие-то сообщения насчет...
Да, там еще говорили, что она в Бостоне.
Да, про Бостон, Fallout. Там же реально, ну, сейчас, в ретроспективе, мы понимаем, что это была не наебка.
Да, это реально
был слив. Это реально был слив данных, да. И типа вот эта вот радиостанция с этими, азбукой Морзе, там вот это вот тизерили каких-то там роботов-боботов, блять, Бостон, короче, вот эта вся хуйня. И в голове я такой представлял, типа, ебать, Fallout, ну, типа, там, новая графика, может, там можно будет приехать в свой город и зайти к себе домой, типа, ебать, вот это да, типа, ну, условно говоря, там, когда люди представляли для себя, там, какой же будет GTA 6, да, типа, условно говоря.
Погодите, там...
Но сейчас таких иллюзий нету насчет Skyrim.
Там же чувак, ну, там, да, был обратный отчет, вот это все дела, но там же чувак после того, как отчет закончился, сказал, что, типа, в принципе, они это разрабатывают, Bethesda, я просто хотел их подогнать, чтобы, ну, они, наконец-таки, уже что-нибудь выпустили.
Там после обратного отчета, последний день, там просто вот эта дверь с надписью «Fuck you» открывалась.
Не-не-не, и... там, короче, была грустная музыка на пианино. Те, кому не нравилось, идите по ссылке. И там по ссылке просто типа, fuck you.
Ну сейчас-то такого нет, сейчас из официальных данных по новой тест только тизер и лорная война. Все.
Лорная война — это лучшее, что случалось с серией Elder Scrolls. Только поэтому я и обожаю. Спасибо всем участникам.
Ждем вас у нас на подкасте.
Что у нас дальше на повестке?
На повестке я хочу немножко повонять, поныть, блядь. Потому что прошлый наш выпуск был спешл, посвященный Mortal Kombat 1. И он был целиком и полностью комплиментарным. Мне очень сильно нравится Mortal Kombat 1, в связи с чем у меня очень хуевое ощущение насчет того, что происходит с самой игрой. В игре, как оказалось, я напиздел в подкасте.
Опровержение.
Да-да-да. Я напиздел в подкасте, что в игре очень много контента. Что очень много синглового контента. Потому что на следующий же вечер, как мы перестали записывать подкаст...
Он закончился,
реально. Я прошел вторжение буквально типа через час, как мы записали подкаст. Вторжение закончилось. Через несколько дней, когда я сидел веселый, счастливый, открывал лутбоксы. Лутбоксы закончились, блядь.
Сколько там у тебя тысяч этих монет?
Да, у меня 120 тысяч лутбоксов еще потенциальных, но когда я пытаюсь их открыть, говорят, ну все, братан, они закончились, приходи в следующем сезоне. И это очень хуево. Ладно, типа, ну... Сингловый контент сингловым контентом. В основном, типа, в Mortal Kombat, разумеется, развлекаются в онлайне. И с онлайном не все так хорошо. Потому что... вот Рус говорил, с неткодом все в порядке. Играется все очень хорошо. Я тогда говорил о том, что, ну, возможно, из-за моего интернета что-то не так. Но сейчас я все больше и больше вижу подтверждение о том, что с неткодом все-таки все ультра хуево. Нету режимов нормальных. И тогда мы еще записывали до релиза. То есть у нас у всех была версия за предзаказ. И мы надеялись, что с релизом все поправят. Но нихуя не поправили. То есть в онлайне есть там боевая лига и случайные битвы. И все. Нету лобби, нету комнат. Нету нормального режима, как раз таки связанного с онлайн игрой. Сезоны меняются слишком медленно. Вторжение проходится за 3-4 часа. Контент выбивается слишком медленно. Поэтому я очень надеюсь, что со следующими сезонами Mortal Kombat очень сильно изменится и ускорится. В него добавят больше контента, хотя бы столько же, сколько было на релизе Mortal Kombat 11. Потому что там, ну, можно было реально 300 часов наиграть, выбивая огромное количество всяких приколов для каждого отдельного персонажа. Сейчас мне нравится сама форма, как оформлено выбивание дополнительного шматья, бруталити для персонажей. Но оно очень медленное, оно супер медленное. Вот Ерса не даст соврать, я при нем вот часа по 3-4 тратил на онлайн и на опробование каких-то новых приемов, да, в Mortal Kombat, и все время я играл за Бараку. То есть у меня, ну, как минимум часов 20 в онлайне наиграно за Бараку, и Барака всего лишь там на каком-то 22-м левеле из 35. Мне реально страшно подумать, сколько времени я потрачу на всех остальных персонажей, если я захочу выбить для них все скины и так далее, и так далее. То есть вот эта вот капельная подача контента, это может быть и хорошо, когда этого контента много, и файтинг заставляет тебя немножко задержаться в нем, да, как дополнительный стимул. Но когда и контента мало, и подается в этом вот капельном виде, бля, ну это отвратительно реально. Поэтому я очень вчера обрадовался, увидев новый трейлер с демонстрацией Омнимена. Типа, ну, выглядит прикольно. И там уже видно, что новый камео Тремор, он больше добавлен как этот комбо-экстендер, то есть, ну, типа, персонаж, который больше заточен на расширение твоих комбух, то есть, типа, он больше работает там с лаунч-ударами, у него там есть вот эти вот эмбуш-атаки, это реально очень прикольная тема, но слишком поздно, как мне кажется, потому что в мобильном гейминге окей, типа, я играю в тот же самый Marvel Snap, да?
Ой, бля.
И там, типа, раз в месяц меняется сезон пас, раз в месяц меняется сезон. В принципе, контент выбивается так же медленно, но ты не напряжен, там, когда ты там на обеде сидишь, там, на работе, можешь там включить Marvel Snap чисто. На работе сидишь, снапаешь, да, и у тебя там, ну, 10 минут, 20 минут в день выделил, и вполне себе нормально, идешь дальше, типа... Для мобильных игр это годится. Но вот эти все мобильные отвратительные штуки, когда работают в AAA консольной пикашной игре, крупномасштабной, Это действительно большая проблема. На самом деле мне вот хочется, чтобы вот эти сезоны Invasion, они обновлялись быстрее, потому что с релиза прошел месяц, а этот сезон, который был на релизе, продлится еще 15 дней. И позже они будут раз в месяц его менять. Ну, месяц — это слишком много, потому что это ебучее вторжение проходит за 4 часа. А больше контента, собственно, там и нету.
А про онлайн, вот когда я с тобой сидел, ты играл, и я очень часто слышал от тебя слова по типу «грязь, грязь».
Ой, грязь, да.
Типа, установилась ли мета уже?
Мета установилась, к сожалению, но мета остановилась на уровне грязи. Потому что весь онлайн заполнен ебучими рейденами, блять, которые играют на поках и на этой ебучей телепортации, после которой они сразу прожимают вниз-назад X с этим неблокируемой электрической хуйней. Хочется, чтобы они пофиксили урон на блоке, потому что как бы я не любил, ну, каким бы барака-энджойером я не был, и насколько бы я не любил бараку, но его урон на блоке — это чистейшая грязь. То есть, типа, я не могу иногда проломить оборону противника, то есть я, ну, противник нормально реактит. То есть он там ставит нижний блок, когда нужно поставить, ставит верхний блок, когда нужно поставить. Но я в любом случае спамлю его ударами и в любом случае сношу ему 15% здоровья просто на блоке. Вот это надо фиксить, потому что игра сейчас, она хоть и скиллозависимая, она очень клевая в том плане, что действительно хорошо выточена, потому что... Комбухи делать приятно, комбухи делать легко, и майндгейм все еще присутствует, но с балансом гигантские проблемы, и этот баланс нужно править. Потому что, ну, действительно, грязи стало гораздо больше, чем он был в Mortal Kombat 11.
Ну, мне кажется, я остался в самой выигрышной позиции, потому что я отношусь к МК как к подпивасному файтингу, и типа, для меня он работает вообще заебись.
Ну, да, просто него... приходишь, набиваешь морды.
Да, а вот эти вот слова «баланс»,
«блоки», «какой-то контент на месяц».
Оставьте это в стритфайтере нахуй вообще где-нибудь. Микропаузы,
оставьте мне грязь, я понял. Не, ну, Mortal Kombat должен жить, понимаешь, типа... И то, что сейчас происходит даже с профессиональными турнирами, ну, это тоже, блядь, грустно, пиздец, потому что тот же самый Street Fighter сейчас, вот, да, самый большой турнир, у него призовой фонд 1 миллион, и они нормально на него регистрировали игроков. Сейчас самый масштабный турнир по Mortal Kombat 1, он объявлен был буквально то ли вчера, то ли позавчера, когда мы записываем подкаст.
А ты зарегистрировался?
Нет, конечно, я не играю на таком уровне.
Блять.
И у меня денег нет, чтобы полететь на турнир. Вот, и, типа, и справедливости ради, я не на таком уровне играю, окей? Типа, Рус мог бы и поехать, на самом деле.
А чтобы у него были деньги на турнир Mortal Kombat, задонатьте ему.
Задонатьте мне, Русу и ВСУ. Ладно.
Короче. Блять. Мне это все резать нахуй.
Да-да-да. В общем, в конечном итоге, типа, 1 миллион, например, призовой фонд у Street Fighter, они нормально объявили о своем турнире, нормально проводятся все эти турниры, и у Mortal Kombat все очень грустно в том плане, что объявили за 2 дня регистрацию, и призовой фонд всего лишь 250 тысяч. Даже многие профессиональные игроки говорят о том, что, типа, ну что это такое, типа, ну... играть особо не будем. Хотя, справедливости ради, стоит признать, что вонь, конечно, развели, ну, файтинг комьюнити, да, но все топовые игроки прошлых Mortal Kombat, там те же самые, там, Sonic Fox, Ninja Killa, больше никого я не знаю, вот все эти топовые игроки, они будут на турнире, посмотреть, конечно, будет, опять же, интересно, но очень грустно, что вся вот эта вот турнирная тема с Mortal Kombat умирает. Я напомню, что в 2019 году, когда выходил Mortal Kombat 11, она действительно позиционировалась как действительно такая турнирная дисциплина. Каждую неделю, две недели выходили там контентные, балансные правки. Они, конечно, до конца жизненного цикла Mortal Kombat так и не починили ебучую Джеки Брикс, но в любом случае это была, ну, скорее фича, чем баг, да?
Что, она черная?
Не, ну, у нее были довольно грязные приемы, так скажем. Она легко перебивала атаки, у нее там плюсовых серий было очень много, но ее не починили, ну и хуй с ней. Ну, в остальном-то Mortal Kombat 11 реально работала как часы. Было все супер охуенно. В этой части они реально как будто забили на баланс. И сейчас я вспоминаю год 2015-16, когда у того же самого Mortal Kombat X были проблемы там и с лобби, и со всей остальной хуйней. Но при этом игра была максимально полноценной, игра была интересной, в ней была куча контента, и рядом с ней вышла Street Fighter 5, в которой ничего этого не было, кроме онлайна. Сейчас ситуация ровно обратная. Вышла Street Fighter 6, полная контента, с охуенным онлайном, с кучей режимов, и вышла не совсем доделанная Mortal Kombat 1. Грустно, помянем...
Погоди!
Кину на 2 минуты про Mortal Kombat,
Погоди! Молодой человек, я помню, ты говорил нам о том, что... Вот, значит, Эд Бун или кто там в NetherRealms объявил, что мы не будем смотреть на баланс, мы просто делаем что по кайфу. А ради баланса идите в Street Fighter. И ты сказал, что это гениальная идея, что это хорошо.
Не, ну сейчас-то как бы я увидел, во что превращаются...
Да, и теперь ты говоришь, на баланс как будто бы забили, да? Как будто бы забили, хотя сам говорил, что типа, да, они забили.
Сколько ты там навонял про Mortal Kombat? 20 минут, блядь.
Обидно, блядь, типа, ну...
Сука, я это отдельным спешалом выпущу, блядь, на Патреоне где-нибудь.
Я Mortal Kombat Enjoyer, окей, типа...
Enjoyer, да-да-да-да-да, давай. Прилепи себе гигачан еще.
Где твои, блядь, переходы идеальные? Ну-ка. Мы
блять, похуй, что там уже, у нас дальше?
Мы, блядь, по-моему, уже час напиздели.
Мы час напиздели, да. Теперь, раз уж мы погорели, блять, переходим к более человому контенту, к обсуждению фильмов. Мы в этом месяце посмотрели буквально 2 кинематографических произведения, прямо так скажем. И начнем с какой? С хорошей или с плохой?
С пилы.
С плохой, начнем с пилы. Ну, что, давайте, рассказывайте свое... личное мнение, как вам вообще серия «Пила» и как вам новый фильм?
Ну, бля, смотри, я вот к «Пиле» отношусь так же, как к «Mortal Kombat», типа, ну, блядь, посмотреть, окей. Мне нравятся первые пару частей, остальные я не смотрел. Как ты мне сказал, это происходит между 3-й и 4-й, или между 2-й и 3-й?
Вот первый и второй.
Ну и вот там, короче, этот Крамер, у него рак мозга, и его заскавили. Это самое смешное обоснование этих пыток и... Вот эта часть скама, как они его развели, очень классно с помощью диска с нейрохирургической операцией.
Да, включили гайды.
Да. Ну и, собственно, и все, по идее. Самое креативное, то, чем славилась «Пила», это вот эти вот способы убийства, вот эти вот игры, которые Джон Крамер устраивал. Самое креативное, что было в этом фильме, это вот этот аппарат с глазами, который...
Она на постере еще.
На постере еще есть, да.
Да, типа, вот...
И оказалось, что это,
блядь, нас тоже лишь... заскамили, вот как главного героя, потому что на афише висит вот эта вот установка с глазами, да, и в трейлерах она была. Я думал, на самом деле, что эта хуйня кислоту, наверное, льет в глаза или что-то такое, но оказалось, что он высасывает глаза.
Ну, это штука из ZX2.
Да-да-да, типа, ну, прикольная схема, типа, бля, ебать, ну, типа, смотришь, такой, типа, вот этот вот торчур порн начинается, это такой, типа, как жутко. Но потом оказывается, что, типа, ну, это все происходит в фантазии главного героя. Там, этот чувак, которого он хотел так убить, не ворует, хотя он собирался своровать, и Крамер такой, хорошее решение, и, типа, уходит, и, ну, этого не случилось, они просто вбросили это для того, чтобы влепить на постер, да, и влепить в трейлер.
А все остальные пытки, я их, блядь, даже почти не помню, там, ну, вот, были пилы,
нет, там есть жуткие моменты.
Да не то, чтобы, блядь, вот это тут.
Ну, там женщина струной ногу отпиливает, помню, чувак себе кусок мозга отрезает, как в Ганнибале Ли. Лекторе, во втором фильме в «Ганнибале».
Как будто, блядь, нет фантазии. Да. Вообще.
Есть вот эта вот лучевая установка, где женщина подвешенная стоит, типа, ну...
Хотя, казалось бы, блядь, там сцена, ее подвешивают за правую руку и левую ногу, и ей женщина говорит, типа, бля, освободи сначала ногу.
Да,
и...
ломай ногу, короче, переместишься, это поможет тебе уйти от луча,
и
короче.
И мухой, причем такие, а в чем смысл? Мы же могли, типа, сломать себе руку, и она бы упала на пол и могла бы бегать еще.
Ну да.
Типа... А она, блядь, послушала эту тупую женщину, отпилила, ну как, ударила, сломала себе ногу и стала висеть абсолютно беспомощная. А Крамер просто переместил этот фонарь и такой, здорово.
Не, на самом деле, у фильма, хоть и вот, я вот посмотрел некоторые обзоры, почему-то люди в восторге от того, что пила вернулась к корням, типа...
Back to the roots,
Back to the roots, блядь. Вот мы
Ассасин Скрипт сегодня обсуждаем. Каким корням? Подождите, не торчер порно?
Корням
не,
говна
никакой, никакой философии или внутренней самокомпании вот этих вот жертв.
То есть, я на самом деле, ну, не то чтобы инжойер серии «Пила», но я из тех людей, кто больше всех посмотрел фильмов этой серии. Типа, я смотрел все основные... Пропустил я, по-моему, только фильм «Спираль», который снимал. Как зовут этого человека?
Дюндиита.
Не Дюндиита, блядь, который Оскар вел года два назад. Как его зовут?
Крис Рок.
Крис Рок, вот да, вот.
Крис Рок снимал «Пилу»?
По-моему, он, ну-ка.
Который юморист, которому Уилл Смит пощечину дал.
Да.
Ну, он снимал «Пилу»?
Подожди, сейчас мы загуглим. «Пила», «Спираль».
Пока он гуглит, короче, хочу сказать про «Пилу X», то, что это фильм пустышка абсолютная, то есть непонятно для кого снятая, опять-таки.
Даррен Линн Боусман.
Нет, это не тот.
Это имя не похоже на Криса Рока.
Ну так что там?
Не, это Крис Рок. А, он главный актер просто. И автор идеи.
Типа,
он там где-то замешан.
«Пила X», он, ну, абсолютная пустышка. То есть это фильм на уровне низкосортных B-movie от Asylum. То есть это как будто бы пародия на «Пилу».
Да, и, я с этим согласен.
Возможно, нас заскамили.
Как и Крамера, нас заскамили.
Да-да-да, со словами «Back to the roots». Это возвращение к корням. Это та самая «Пила». Пацаны, пожалуйста, сходите, блядь. Ну мы и сходили, типа, нам не жалко.
Там еще эта женщина, которая, вот молодая девочка была в третьей части.
Вот у главной злодейки, какие же выдающиеся у нее челюсти, блядь. Типа, я не знаю, мне эти челюсти снились просто. Великолепная актриса, великолепные челюсти.
Которая последовательница «Пилы».
А, женщина это, да, Аманду еще вернули, которая была...
Ее бы омолодить, блядь, а то она старая.
Да-да-да. Типа, во второй части... Не, ну она же, типа, по лору там какая-то ебанутая наркоманка. Может, она, типа, там, не знаю, на крокодиле приехала на съемки. Ну, типа, ну, по внутреннему лору, так скажем. Ну, типа, оправдать можно.
Короче, хуйня какая-то, блядь. Ни торчер-порно, ни какой-то философии. Что Крамера заскамили, что нас заскамили. Я предлагаю, блядь, перейти, наконец, к нормальному.
Не-не-не, подожди.
Понял, каково это, да?
Я хочу посмаковать.
А сейчас мы переходим к Gen V. Чё это, пацаны?
Gen V — это сериал от Амазона, это спин-офф The Boys, и он абсолютно в духе The Boys, только с налетом вот этой вот школьной эстетики. Вот Нурба говорил, что оно похоже на иксов, вторых, вот я, блядь, не понял, где оно нахуй похоже, ну вот в первой серии только, если что.
Так вот, Джон Крамер, короче, в первых двух фильмах...
Откуда монтажить это буду я? Я вырежу это все нахуй.
Окей, ладно, эту часть оставь. В общем, Gen V, да, великолепный сериал. Ерса не понимает, в каком месте он похож на Люди Икс. В принципе, я постоянно ловлю этот вайб Люди Икс. Вот особенно вот первых фильмов Брайана Сингера. Потому что помимо вот этой вот супергеройской хуйни, 40% хронометража, там вот обычная бытовуха, короче, вот супергероев там, как они там, ну не супергероев, а этих студентов. И это вполне себе выглядит, как в первых частях «Людей Икс», когда там тебе 40% времени действительно показывали поместье Ксавьера.
Не, вот тут не согласен, потому что в «Людях Икс», что первых, что вторых, что третьих, они крутятся вокруг уже взрослых персонажей, и школьного там очень по минимуму.
Ну, по минимуму, но оно там есть, оно показывается, и вот общее настроение.
Потому что вот The Boys — это вот те же самые супергерои, которых ты привык видеть.
Они вот, повзрослели, да, вот эти вот Лига Справедливости, да. The Boys — это больше вот Мстители, а Gen V — это больше Люди Икс, собственно.
Не, про Gen V был, короче, как старый фильм такой, «Высший пилотаж» назывался, про школу. Вот. Он, короче, завязан на том, что главный герой, он сын топовых героев вот современности, он поступает там в школу, у него там нет каких-то своих сил, и там вот эта школьная бытовуха с уроками, с различными, с суперкостюмами, и вот на вот этот вот каркас они наложили фильтр The Boys как раз таки с вот этой чернухой, с кровью и прочим. И поэтому я считаю, что Люди Икс не совсем валидный тут именно пример, потому что они не совсем мутанты, там есть, конечно, вот эта вот лаборатория под школой, кстати, да, будут спойлеры, блядь, ко всему,
ну,
и к Фэнтом
спойлеры
Либерти.
Будут чуть-чуть слегка,
ну,
потому что...
Да, 5 серий?
5 серий мы посмотрели, 5-я серия вышла буквально вчера на момент записи подкаста. Кстати, самая скучная серия на данный момент, ну, а не то, что такая. Скучная, она ровная. То есть там не происходит какого-то там, типа, события, где ты говоришь, типа, ебать, что происходит? Ну, кроме сцены с этими, с маппетами.
Ну да, очень креативно сделано.
Сцена с маппетами очень клевая, да, согласен. Но в каждой серии, вот, ладно, даже включая 5-ю серию, учитывая сцену с маппетами, есть, типа, ну, прикольная сцена, которая западает у тебя в памяти. Типа, ты такой, ебать, ну, да, даже было это выдумать, нахуй. Местный Бэтмен, это просто... Это самый выдающийся персонаж на данный момент.
Причем, я... блядь, его можно брать на роль Брюса Уэйна, он только отыгрывает, да. Если бы не одно «но».
Если бы не одно «но», к
сожалению. Чтобы ты понимал, у там местного Бэтмена, у него есть буквально детективное зрение, и он подмечает там, давление.
Ага, немножко
там,
вспотел, так,
то, что он врет, вена, врет. Но у него есть нюанс, он, короче, любую дырку, которую он видит, любую абсолютно, везде, он ее хочет выебать. Будь это там дырка в скотче, дупло дерева.
Он там начинает, вот, знаешь, поглаживать там какие-то вот эти круглые детали, вот такой... Да, вот так вот ходит, короче, у него вот это, сбивается его вот эта вот миллионерская такая спесь, знаешь, когда он такой, типа, ходит, такой, ну, интеллектуал чисто. Он. И чисто Брюс Уэйн такой идет, потом такой, дупло.
Там еще показывают сцену на телефоне с его лучшими хайлайтами, где он гнет вообще все, он там,
пылесос,
сушилку в общественном туалете, дерево.
Да, у него там произошло какое-то там нарушение в мозге, у него там какая-то опухоль растет, из-за этого он постоянно хочет что-то выебать. Ну, не, ну, персонажи довольно интересные, они такие же чердушные, как в самих The Boys. И способности персонажей довольно интересные, они необычные, потому что, типа, ну, зачастую ты думаешь, типа, ну, что за бесполезные способности, блядь, типа, управлять кровью у главной героини, при том, что она слабеет, блядь, от потери крови, типа.
Она буквально убила менструхой своих родителей.
Да-да-да. Подруга главной героини, она уменьшается, типа, ну как это использовать вообще? Ну, уменьшается и уменьшается.
У нее еще и булимия, ну как булимия, это ее фича.
Да, это ее фича, у нее нет нарушения пищевого поведения, как она постоянно сама говорит, типа, это фича ее способности.
Чтобы уменьшиться, она блюет, чтобы увеличиться, она ест.
Ты увеличится, блядь, хуй ты спойлеришь, блядь.
Да, блядь.
Это в 4-й серии только выясняется, что она еще и умеет увеличиваться. Кстати, это тоже клевая черта сериала, потому что они вот плавно подводят к этой идее. И я помню, мы с Ярзой сидим, смотрим, говорим, типа, так, поставь на паузу. Стоп, если она блюет, уменьшается. Если она начнет очень много кушать, а не стандартно кушать, да, типа, она увеличится, интересно, и в конце этой же серии она начинает люто бешено жрать. И, типа, ну, это реально прикольно все смотрится. Там есть свой Магнето местный. И, что очень круто, 1-я серия тебя очень клево обманывает с этим... Golden Boy, да, вроде?
Который
вроде.
Люк, да?
Да, который да, горит. Очень клевый, типа, персонаж. 5-я серия, до сих пор в восторге от этого героя, короче, великолепен. На самом деле, опять же, вот как Муха говорил с Lies of P, все, кому нравится The Boys, уже посмотрели этот сериал. Все, кто не посмотрел Gen V, ну...
Не, ну, допустим, есть люди, которые считают, что, типа, это не The Boys, это про каких-то школьников, ну, типа, посмотрите сериал.
Нет, это очень The Boys.
Это прям то самое, да. Оно использует все лучшие стороны The Boys, вот этот вот... построение мира, где ты веришь, что это реально происходит. Там куча постеров различных, какие-то перебивки с рекламой, которые встраиваются в реальный мир. И ты начинаешь верить в то, что это реально происходит. И это, ну, очень клево.
Кстати, еще и очень клевая сторона The Boys была в супер харизматичных актерах. Там, что Карл Урбан, что Энтони Старр, что вот этот вот чувак, который играет французика с охуенным акцентом. Типа, все персонажи были такие выпуклые, они интересно смотрелись в кадре, они... у них была своя какая-то интересная черта, и я вот серьезно, перед просмотром Gen V, посмотрев трейлер, типа, думал, что, ну, наверное, будет послабее, потому что, типа, нету таких харизматичных актеров, но сейчас, по итогу 5 серий, скажу, что, ну, отыгрывают все великолепно. Вот эта вот девочка-азиаточка, превращающаяся в мальчика-азиата, типа... Ну, мальчик-азиат особо не старается, но вот девочка-азиаточка отыгрывает прям нормально, харизматично.
Там у каждого же буквально есть своя фича. Вот то, что у вот этого мальчика-азиата есть отец, который требует, чтобы он был
мальчиком.
Всегда, типа, ты же мой первенец, вся хуйня.
Ты мальчик. Типа, главная героиня, ну... Не то чтобы прям супер сильно отыгрывает, но она такая, типа, ну, обычная девочка-подросток, типа, со своими какими-то там бзиками в голове. Вот эта подруга главной героини, вот она супер харизматичная прям такая, ну, на нее просто приятно смотреть в кадре. То есть персонажи все очень клевые, и мое вот это вот опасение, то, что в сериале не будет челиков из The Boys, и поэтому актерский состав, наверное, немножко так не очень будет смотреться. Оно не оправдалось, и актеры прям очень клевые все.
Ну, я думаю, мы еще обсудим концовку, как она выйдет.
Да-да-да, как посмотрим все серии, мы сразу уже обсудим.
Так, сколько мы уже наговорили? Посмотри-ка, Муха.
Муха уснул.
Муха уснул, ему нечего сказать про Джен Ви. А ты мог с нами смотреть его.
Да-да-да.
Сколько нет, пацаны, говорили? Я бухаю.
Сверху вот таймлайн над дорожкой.
Час 17.
Нормально.
На час примерно выйдет.
Да, на час выйдет выпуск, да, если
вырезаем Mortal Kombat.
Если вырезать Mortal Kombat.
Да-да-да, ну, надеюсь, нормально все обсудили. Всем спасибо, что послушали данный выпуск. Увидимся через неделю, надеюсь.
А, кстати, мы же переходим на еженедельный формат подкаста, так как у нас сменились обстоятельства и есть помещение, где можно записывать это.
Ставьте лайки, делитесь с друзьями, подписывайтесь на нас в соцсетях. Мы есть не только на YouTube, на Яндекс.Подкасте, но где мы еще есть?
На Apple подкастах,
на Google подкастах, еще где-то.
ВКонтакте, давай заведем страницу во ВКонтакте, блять.
Паблик.
Паблик во ВКонтакте.
Всем спасибо. Пока-пока.